«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. За последние сутки пришло сразу несколько сенсационных новостей с фронта борьбы за кресло московского мэра. Сегодня партия «Справедливая Россия» выдвинула своим кандидатом Николая Левичева. Удостоверение претендента получил коммунист Иван Мельников. Накануне Координационного совета оппозиции выдвинул кандидатуру Алексея Навального, которую не с первого раза, я так понял, удалось одобрить. И уже некоторое время тому назад партия «Яблоко» утвердила своего лидера Сергея Митрохина кандидатом на пост московского мэра. И сегодня о том, есть ли у оппозиции альтернатива Сергею Собянину, мы беседуем с Галиной Михалевой, первым заместителем председателя московского отделения партии «Яблоко». Она у нас в студии. Добрый вечер, Галина.
Добрый вечер.
Марат Давлетбаев, ответственный секретарь Координационного совета оппозиции. Добрый вечер, Марат.
Добрый вечер.
И у нас, например, телефонной связи Николай Ильич Травкин, который, как выяснила газета «Коммерсант», и сегодня многие это комментируют, вступил в штаб Сергея Собянина. И депутат Татьяна Москалькова от фракции «Справедливая Россия». Первый вопрос Галине Михалевой. Какие отношения у вас вот с Координационным советом оппозиции, где у вас общий кандидат на областных выборах? Я так понимаю, что Гудков, но разные кандидаты на городских.
Ну, по-моему, это очень хорошо. Возможны разные варианты. Действительно, мы в эту субботу собираемся выдвигать Гудкова, но в Москве мы не можем отказаться от участия в выборах в Москве. Сергей Митрохин пока до сих пор единственный из кандидатов, у которого есть программа на мэрские выборы, которая основана на нашей старой программе, которую мы переназвали, потому что она называлась «Город, удобный для жизни». Это у нас украл Собянин. Это название. Сейчас она называется «Московский прорыв». Это не только программа, но и отчет. Мы очень много работаем по Москве. Вот не далее, как сегодня, Сергей Митрохин ездил в Лосиный остров и выяснил там очередные нарушения. Москвичи нас знают, мы знаем, как защищать их права. И у Сергея есть хороший очень политический опыт, хороший задел, в том числе в Мосгордуме. Ну, а у Координационного совета свой кандидат. На самом деле, чем больше кандидатов, тем лучше. Чем больше кандидатов, тем меньше голосов у Собянина.
Давайте дадим слово Марату. Почему так непросто проходила кандидатура Алексея Навального?
Ну, я бы не сказал, что она проходила непросто. Дело в том, что на последнем заседании присутствовали не все члены Координационного совета. И сам Алексей, в частности, как кандидат, он попросил перенести голосование на площадку «Демократия-2», на заочное голосование, с тем, чтобы в голосовании смогли принять участие все члены Координационного совета. После того, как вопрос был вынесен на площадку «Демократия-2», если не ошибаюсь, в течение суток кандидатура Алексея Навального получила большинство, и он был выдвинут в качестве единого кандидата от оппозиции. Голосование сейчас продолжается, и он набирает все больше и больше голосов пока что.
Давайте вопрос зададим Николаю Травкину. Добрый вечер, Николай Ильич. Что побудило вас вступить в штаб Сергея Собянина? Добрый вечер. Николай Ильич, слышит нас? Давайте перенаберите его еще раз. Дайте тогда Галине Михалевой. Какие условия должна выдвинуть партия «Яблоко», чтобы зарегистрировали Сергея Митрохина кандидатом?
Ну, это требование ко всем кандидатам. Это же пресловутый муниципальный фильтр, когда у нас вновь вернули выборы губернаторов, сразу испугались и решили обставить это такими условиями, чтобы кандидату было выдвинуться, ну, почти невозможно. Вот в Москве надо собрать 110 подписей в 110 округах. То есть даже если у нас, скажем, есть фракция в муниципальном совете из 3, из 4 депутатов, только один имеет право сдать свою подпись. Это первое. Второе. Мы уже сразу начали обзвон, начали искать депутатов. Что мы выяснили? Что телефонов нет, электронных почт нет. Некоторые вообще муниципальные советы не отвечают. Вот Братеева, например, невозможно дозвониться целую неделю. А где-то уже говорят, да мы уже все подписи за Собянина поставили. То есть это очень сложно на самом деле, это индивидуальная работа. Но мы надеемся, что все-таки вот эти 110 подписей мы соберем, тем более, что у нас примерно 40 депутатов, это те, кто шли от «Яблока». Конечно, остальным кандидатам, за исключением Собянина, коммунистов, будет сложнее.
Да, но я так понимаю, один и тот же депутат муниципальный может поставить подписи за разных.
Да, только одна будет действительно, потому что эти подписи все заверяются нотариально и потом вывешиваются на сайте МГИКа, Московской городской избирательной комиссии. То есть будет учитываться, он может хоть за 100 поставить подписи, но учитываться будет только одна.
Последняя. То есть он может изменить.
Первая.
Последняя. Насколько? Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что последняя.
Нет, первая.
Слово Марату, скажите, пожалуйста, как-то программу предвыборную в общих чертах Алексей выдвинул?
Алексей озвучил основные направления своей программы на заседании Координационного совета. Соответственно, эти пункты можно прослушать в записи, которая будет вывешена на сайте КСО. Вот я, возможно, и в других источниках он ее публиковал.
Он же сказал, что ему Гуриев будет писать программу на собрании муниципальных депутатов.
Ну, не готов говорить за Алексея, но вот что я слышал, то передаю.
У нас подключилась Татьяна Николаевна Москалькова. Добрый вечер, Татьяна Николаевна. Какие цели ставит перед собой Николай Левичев и ваша фракция, посылая его вот на президентский марафон?
Мы считаем, что Николай Владимирович очень сильный кандидат. И главная его фишка в том, что это интеллектуальный кандидат, у которого свежая новая программа, в центре которой культурное наследие Москвы, целая программа для интеллигенции, для центра науки и образования, поддержка исторического центра Москвы. Мы уже много выдвигали инициатив по поддержке наших исторических культурных наследий, музеев. И вот, наверное, на это будет сделан главный акцент. Ну и, конечно, для партии «Справедливая Россия» это шанс отстоять свои основные требования по демократическим выборам, по соблюдению тех основ, правовых основ выборов, которые вот в столице должны быть эталоном.
Спасибо, Татьяна Николаевна. Давайте, у нас подключился Николай Ильич Травкин. Здравствуйте, Николай Ильич. Что заставило вас вступить в штаб Сергея Собянина?
Добрый вечер. Ну, тут несколько вещей. Первое, я здесь живу, в Москве, и мне не хотелось бы, чтобы Москва превращалась в такую площадку для политических упражнений, когда городом приходят руководить люди, не руководившие ничем никогда, ну, кроме своей речи. Второе, мне кажется, вот за все время новой России в Москве впервые появилась политика у московской власти, когда все-таки от интересов инвестора городская власть поворачивается к интересам москвичей. И здесь, ну, мало кто, наверное, будет спорить. Это не только парки, не только дворы, не только развязки, но и многие вещи, связанные с московской бюрократией, как она была, и развитие сегодня электронных услуг и так далее, и так далее. Это первое. То есть сам тренд с появлением Собянина, что городская власть начинает работать на москвичей, а не на бизнес, он очевиден. Следующая вещь, которая для меня очень важна, мне кажется, что Собянин постепенно, но движется к укреплению института местного самоуправления. Не случайно на последних выборах муниципалитета была такая сильная конкуренция. Потому что муниципальные депутаты получают рычаги влияния не только на поведение руководства управ, но и в какой-то степени на застройку своих районов, на благоустройство, на поведение управляющих компаний и так далее, и так далее. Ну и последний момент, почему вообще я в это дело ввязался. Я же, как ни пытаются обрисовать, не политик. Да, бурное политическое прошлое, но я-то ощущаю себя нормальным пенсионером. И меня просто за живое задело, когда оппозиция стала представлять, что все нормальные демократы должны выступать против Собянина. Неважно за кого, но против Собянина, потому что он представитель вертикали власти. Но я себя отношу к демократам, к нормальным людям, с демократическими убеждениями. И у меня вот другое мнение. Я считаю, что как раз этот человек мог бы успешно развивать город.
Спасибо большое, Николай Ильич. Да, спасибо. Давайте вам хочет возразить Галина Михалева, ваша недавняя союзница по партии.
Да, я по фракции. В партии господин Травкин не был никогда, но короткое время был во фракции. Ну, я думаю, господин Травкин пока был в своих разных партиях и в Парнасе, немножечко не заметил, что происходит с Собяниным и что происходит в Москве. Ну, во-первых, Собянин не москвич и не очень понимает проблемы Москвы. Мы знаем, что он был мэром Когалыма, он был губернатором в Тюмени и приехал в Москву, что называется, на готовое. И вот мы все ругали в свое время Лужкова за уплотнительную застройку, за торговые центры, вот за все эти безумные проекты. Когда пришел Собянин, все надеялись, что он это дело все прекратит. Ну, действительно, какое-то время было тихо, ну, только плиткой, правда, все замостили, которая сейчас рушится. А потом он взялся за то же, что и делал Лужков, просто в другой области. Что делает сейчас Собянин? Собянин строит стройки века, расширяя московские дороги. Причем расширяет их по принципу два бутылочных горлышка на входе и на выходе. Эти дороги буквально по голове людям проходят. Это расширение Щелковского шоссе, это северо-западная хорда, это дублер Кутузовского, ну и далее по списку, их довольно много там. Люди протестуют, безумные идеи. Деньги туда инвестируются. И причем все специалисты, ну, например, очень известный специалист, такой Вука Вучик, который консультировал всех мэров крупнейших городов, которые решили эту проблему с пробками. Количество пробок и количество машин после таких строек, оно не уменьшится, а увеличится. Застройка парков. Вот сегодня Митрохин выяснил, что снимают слой в ОПТ, это особо охраняемая природная зона, где вообще ничего нельзя делать. Лосиный остров. Просто снимают слой травы и застилают вот этими рулонными газонами. Вы представляете, какое это воровство? То есть коррупция не изменилась, генплан не пересмотрели и затеяли безумные стройки. Но зато вид делают, например, на велосипедах катаются. Это не последовательная политика. Мы предлагаем последовательную альтернативу по всем пунктам.
Давайте Марата Давлетбаева спросим, как по-вашему, почему москвичи демократических убеждений должны проголосовать за Алексея Навального?
Ну, вы спрашиваете мое личное мнение, да. Правильно, да, понимаю. Ну, на самом деле, с приходом Сергея Собянина многие москвичи связывали какие-то надежды. Вот, но надо сказать, что я солидаризируюсь здесь с тем, что сказала Галина Михайловна. Вот, ну, хотел добавить, что есть поводы для беспокойства, там, расширение Ленинского проспекта, да, то, как проходит общественное слушание, там, где нагоняются муниципальных служащих, заставляют их подписываться под проектом, который они, в общем-то, и не видели. Это дублер Кутузовского, о котором вы сказали, где планируется трассу проложить по Яблоневому саду, то есть уничтожив его застройка Мневников, Строгино. Опять же, были инициативы о том, чтобы передать больше власти муниципалитетам вместе с соответствующей долей финансов. Да? Эти инициативы тоже не получили поддержки.
Муниципалитеты урезали в правах.
Даже урезали в правах, да. Соответственно, связывали надежды с тем, что остановится разрушение исторических памятников в Москве. Вот и сначала вроде бы было объявлено о том, что все решения приостановлены, однако затем разрушение памятников было продолжено. Вот все эти вещи москвичи не могут не беспокоить. И я думаю, что альтернатива, по крайней мере, кандидатуре Сергея Собянина должна быть, и у москвичей должен быть выбор с тем, чтобы поддержать того кандидата, который будет отражать именно их интересы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте к нам на СМС. Это по номеру 8 903 743 2801. И наш сайт в интернете свобода.орг. О том, есть ли у оппозиции альтернативы Сергею Собянину. Мы сегодня беседуем с Галиной Михалевой, партией «Яблоко», Маратом Давлетбаевым, координационный совет оппозиции Николаем Травкиным, штаб Сергея Собянина и Татьяны Москальковой, фракции «Справедливая Россия».
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Ну, помню, что говорим о том, есть ли у оппозиции альтернатива Сергею Собянину. Вот перед нашим эфиром пришло сообщение о том, что Дмитрий Медведев уволил Владимира Якунина с должности президента РЖД. И, как отмечает пресс-служба, Якунин сам попросил об отставке. Но чуть позже пришло опровержение, что пресс-служба правительства не подтверждает факт такого пресс-релиза. Вопрос Татьяне Москальковой. Как вы считаете, станет ли борьба с коррупцией одной из центральных в ходе предвыборной кампании? Это тот же вопрос Николаю Ильичу Травкину.
Да.
Да, Николай Ильич, как вы считаете, борьба с коррупцией окажется в центре дебатов?
Ну, я думаю, что она будет идти фоном через все дебаты. О чем бы ни говорили кандидаты, особенно Сергей Семенович, обязательно этот вопрос будет возникать. Вот я хочу отреагировать немножко на госпожу Михалеву. Значит, вот это передергивание карт, шулерство такое мелкое, все время главным специалистом по строительству дорог и по пробкам называли и ссылались, и Яблоко в том числе, это Блинкин. Теперь господин Блинкин согласился с подходом Собянина и вошел в штаб Собянина. Тогда главным специалистом теперь называют Вучика, потому что Вучик вот говорит по-другому. Ну, надо как-то быть последовательным во всех этих вещах. И еще один момент. Идет соревнование мощнейшее. Кто больше любит Москву? Вот все остальные Москву любят не так. А Собянин вообще не москвич. У нас перед этим был москвич. Очень любил Москву, песни все время пел, звонят колокола. А уж как супруга-то его Москву любила. Ну, казалось бы, дальше нечего. Любовь — это не слова, а любовь к Москве — это дела. Так вот, трудно сегодня оспорить, что действия московской власти в настоящее время идут на пользу москвичей. Ну, только слепой может это не заметить. И все прекрасно же понимают, что серьезных соперников на этих выборах у Собянина нет. Я включился в борьбу даже, что он в моей поддержке нуждается. Нет, он без меня победит. Я включился только потому, повторяю, что почему-то от имени всех демократов стали выстраивать колонну против Собянина. Вот что меня заставило восстать. А то, что он победит, ну, нет противников. Ну, все работают на выборы в городскую думу следующего года. Правильно делают. Политический капитал как раз на таких кампаниях он завоевывается. Важна не победа, а важно хорошо выступить, засветиться в памяти избирателей. Флаг в руки.
Спасибо, Николай Ильич. Вопрос к Галине Михалевой. А как вы считаете, если бы Юрий Лужков выдвинул свою кандидатуру, как бы партия «Яблоко» поступила? Вы когда-то вы за него, ну, не агитировали, но защищали его вот от критики.
Вы знаете, Лужков отличается от Собянина одним очень важным качеством, одной характеристикой. Лужкова выбрали москвичи. Да? Он был последний, пожалуй, из титанов политики. Он собирался идти в президенты. А Собянина назначил президент. Вот вам и разница. Собственно, только поэтому мы Лужкова поддерживали. За все остальное мы его очень жестко критиковали. И за уплотнительную застройку, и за коррупцию, и за вот эти безумные торговые центры офисные, за коммерческое жилье, за все эти распилы, которые были. Но вот возвращаясь к тому, что сказал господин Травкин, альтернативу надо предлагать, а не просто говорить, тот любит, тот не любит. Мы предлагаем альтернативу. Надо развивать в Москве общественный транспорт. Надо следить за метро, потому что что, вот за последние несколько недель 3 случая всяких катастроф в метро. Почему? Потому что сократили финансирование. Почему сократили финансирование? Потому что непрозрачный бюджет. Граждане должны иметь право контролировать бюджет. Бюджет должен быть прозрачный. Поэтому у нас и программа называется «Москва под контроль москвичей». Московская власть под контроль москвичей. Власти должны быть прозрачными, некоррупционными. Не должно быть всяких землячеств, своячеств, как у нас сейчас происходит, когда за дорожное строительство отвечает дама, которая никогда этим не занималась. И я, опять же, не соглашусь с господином Травкиным. Вот для меня достижения Собянина совершенно не очевидны.
Вопрос Марата Давлетбаеву. Вот вам, как молодому человеку, легче дышится сейчас или во времена, когда был Юрий Михайлович Лужков, особенно последние две его каденции, когда его уже назначал президент?
Ну, мне сейчас не дышится легче, во-первых, по причинам, не связанным ни с Юрием Лужковым, ни с Сергеем Собяниным, вот, а с причиной более широкого порядка, да, я имею в виду федерального масштаба. Вот, если говорить о московском воздухе, то тоже прогресса пока, к сожалению...
После такого количества вырубок легче не дышится,
к сожалению, такого количества, да, пробок. К сожалению, пока нет, да.
Да, и Собянин же обвиняет в том, что он хотя бы молчаливо, но попустительствовал вот разгону на Болотной 6 мая прошлого года.
Ну, конечно, то есть это ограничение прав и свобод граждан. Мы еще забыли 200 храмов шаговой доступности и постройку искусственных катков везде, где можно и нельзя. То есть это, вот это тоже очень важная вещь. Собянин полностью идет в русле того, что предлагает верховная власть, того, что предлагает Путин. Лужков позволял себе не соглашаться и защищать москвичей. Ну, например, у нас коммунальные услуги меньше стоят, у нас пенсионерам доплачивали. Ну и плюс это тоже безумное решение по расширению Москвы. Зачем это делается, это совершенно непонятно.
Татьяна Николаевна Москалькова у нас есть на связи? Да, Татьяна Николаевна, да. Как по-вашему, вот мы заговорили про коррупцию, вот это является слабым местом команды Сергея Собянина?
Безусловно, причем коррупция нарастает. Если сравнить предшествующий период, то она не стала мягче. Все москвичи под гнетом коррупционных схем. И с этой проблемой не удалось, к сожалению, справиться команде Собянина. Я согласна с выступающими по поводу необдуманного присоединения земель Подмосковья к Москве. То есть это же огромная ответственность за население, за обустройство этих земель, за экологию. За эти годы ничего не было сделано. Так же, как и площадка вместо разрушенной гостиницы «Россия», вот она за все это время стоит без движения, и нам нужен парламентский центр, который нужно уже выбрать и построить его, выбрать это место. Также не решен вопрос с доступным жильем. О пробках все уже, наверное, говорили. Я хочу добавить, что вопрос жилья по-прежнему остается очень актуальным, острым. И москвичи не в состоянии купить, особенно государственные служащие, на свою заработную плату жилье. Это огромнейшая проблема. Огромное количество пятиэтажек, которые не сносятся, и серьезных каких-то программ в этом плане нет. Общественный транспорт у нас в таком же плачевном состоянии, в котором и был. Я слышала комментарий одного из выступающих, что только слепой не может видеть достижений. Ну, я думаю, что я буду не в одиночестве, если скажу, что достижений нужно в большой бинокль искать.
Спасибо.
Огромное.
Да, спасибо, Татьяна Николаевна. Поняли вашу мысль. Слово Галине Михайловой.
Да, вот Сергей Митрохин как раз предлагает, как можно решить проблемы доступного жилья. Раньше, например, списки очередников и одновременно бороться с коррупцией. Раньше списки очередников утверждала Мосгордума. Сейчас это оттуда убрали. То есть они непрозрачные. Кому уходит это жилье, неизвестно. Вот мы предлагаем в целом расширить контрольное полномочие Мосгордумы, в том числе и утверждать не только все проекты и программы, и бюджет на них, но и списки очередников ежегодно. Тогда все будут знать, кому достанется это жилье. И не придется голодать, как сейчас, многодетным матерям, которые не получают свои сертификаты на жилье.
Вопрос Марату Давлетбаеву. Как по-вашему, рискнет ли Алексей Навальный бросить вызов своим оппонентам на дебаты предвыборные и... Пойдут ли они вот на поединок с таким опытным оратором?
Вы опытным оратором кого сейчас назвали?
Алексея Навального.
А, ну да, я правильно понял. Я думаю, что, то есть, мое личное мнение в том, что Алексей, безусловно, рискнет пойти на дебаты. Вопрос, рискнет ли Сергей Собянин пойти на открытый дебат с Алексеем Навальным. И в этом есть определенные сомнения.
Дайте Николаю Ильичу зададим вопрос. Посоветовали ли бы вы вашему кандидату Сергею Собянину согласиться на дебаты, в частности, с Алексеем Навальным? Николай Ильич.
Да, я считаю, что в дебатах надо участвовать, но в дебатах по существу, а не о чем. Вот если просто говорить о подходах в общем, то это бессмысленно. Надо переходить все-таки глубоко на предмете. Если говорить о транспорте, надо говорить, что с метро мы будем делать, что мы будем делать с трамвайным парком, как мы будем делать развязки и так далее. Ну вот, из всех кандидатов, которых вы называете, ну, кроме Собянина, я всерьез мог бы рассматривать с большой натяжкой. Это Сергея Митрохина. Ну, благодаря вот его самоотверженных заслуг на фронте борьбы с точечной застройкой и так далее. Но даже эта кандидатура, вот посмотрите его программу. Он разместил у себя в блоге «Борьба с коррупцией», о которой сейчас говорили. Сергей Митрохин говорит, вот коррупция – это нелегальная иммиграция. Я буду бороться следующим образом. Я буду на стройке посылать работников ФМС, а чтобы они не брали взятки, вместе с ними пойдут мои представители из моего правительства. Ну, детский сад. Потому что тогда за этим представителем надо еще послать милиционера. А за милиционером поставить еще одного представителя. То есть вот вся серьезность подхода даже к решению такой больной темы, как как коррупция. То есть это увеличить количество контролеров. Ну о чем дальше говорить? Ну о чем? О каких экономических проблемах города можно говорить с людьми, которые ни дня не работали в практической экономике, которые ни дня не работали в городском хозяйстве или вообще в хозяйстве?
Дадим Галине Михайловой слово, она хочет с вами поспорить.
А вот как-то у нас все время с вами спор сегодня получается. Слушайте, как работают, так лучше бы не работали. Когда на месте одного оформленного человека в ЖЭО работает 10 таджиков. Вы считаете, так правильно, что ли? Здесь самое главное – ликвидировать источник коррупции. Потому что почему у нас так много нелегальной миграции? Потому что работодатели не контролируют, потому что их крышуют чиновники, грубо говоря. А программу вы повнимательнее почитайте. Но я бы хотела к началу вернуться. Вот уже сейчас Сергей Собянин использует после старта кампании свой административный ресурс. Посмотришь телевизор, там везде Собянин. Как, знаете, раньше было. Утюг включишь, там Собянин. Да. Газету выпустил. А все остальные, всем остальным вот только в интернете приходится. А вам все преимущества.
Да, Марату слово. Как по-вашему, реализуется ли равенство возможностей кандидатов?
Ну, во-первых, я хотел, если можно, отреагировать на предыдущий вопрос. Дело в том, что сейчас речь идет даже не столько об опыте, сколько о ценностях, которые разделяют кандидаты. Потому что если человек связан правилами системы, а система у нас, как известно, выстроена как система кормления, то насколько ценен такой опыт, да? Насколько мне известно, программа Алексея Навального, она включает в себя повышение, то есть передача полномочий на места, то есть повышение уровня контроля со стороны граждан, не стороны каких-то там новых чиновников, а стороны именно граждан, которые сами будут контролировать расход своего бюджета. Первое, да. Второе, что я уловил из программы Алексея, вынес, это то, что городские проблемы будут решаться на основе достижения современной урбанистики. То есть, разумеется, Алексей не является таким ученым-урбанистом, но наверняка он будет использовать те советы, которые дадут ему как бы передовые разработки в этой области. Вот что касается равенства кандидатов, ну, по-живому видим, но если как бы пользоваться индукцией и посмотреть на то, что было раньше и что есть сейчас, то мы видим, что доминирование одного кандидата и на федеральных, и на местных каналах, и наоборот, отказ в предоставлении площадки альтернативным кандидатам, это касается и Сергея Митрохина, и Алексея Навального. И изменения этого подхода пока мы не наблюдаем.
Дайте Татьяне Николаевне Москальковой. Слышите нас, Татьяна Николаевна?
Да, конечно.
Да, вот вы как представитель правоохранительных органов.
Между кандидатами нет равенства и не будет. И административный ресурс уже сегодня задействован, это совершенно очевидно. И именно это будет позволять обеспечить перевес Собянину, который владеет административным ресурсом. Хотя, конечно, у Николая Владимировича цивилизованный взгляд на развитие Москвы в целом. Я считаю, что обязательно должен быть у мэра Москвы собственный социальный накопленный опыт хозяйственной работы, опыт политической работы. Но не только на критике, но и на позитиве, на создание. И в этом отношении, конечно, у Левичева большой жизненный путь и большие преимущества перед другими кандидатами, который смог отстроить партию парламентскую, увеличившую количество мандатов на последнем созыве, и имеющий серьезную программу, достижения, опыт политической борьбы, собственный социальный опыт, это очень важно. То, что у Собянина есть опыт хозяйственной работы, управленческий, это хорошо. Жаль только, что он в полную меру пока не использован за это время.
Давайте, Николай Ильич Травкин, вопрос. Вот вы поработали на стройках и при предыдущем мэре. Как, по-вашему, можно решить проблему нелегальных мигрантов, которые трудятся на таких непрестижных производствах в Москве?
Ну, это ведь вопрос настолько серьезный и не короткий. Я скажу только одну вещь. Что помогает порождать на стройках работников Средней Азии? Тендеры. Большая часть заказов строительных – это бюджетные деньги. И вот почему-то за бюджетные деньги надо проводить конкурсы, тендеры и так далее. Есть смета, есть проект. Смета как появилась? Собственно, там все обсасано, там нет лишних денег. И вдруг на каком-то тендере кто-то снижает цены на 40%. За счет чего эти 40% потом надо отбить? За счет дешевизны рабочей силы. Поэтому я считаю, что вот надо отменить такую вещь, как строительство за счет бюджетных денег, тендера и прочие соревнования, без раскрытия смысла соревнующегося. Никто же не знает, это кот в мешке. У него вообще есть строительные мощности или нет? Ну, это длинный такой разговор. Я отреагирую все-таки вот сейчас на «Справедливую Россию», что там вот если бы сейчас дать телевизор Левичу, ну просто завтра все за него проголосуют, он будет мэром. Не обольщайтесь, ребятки, вы в Думу пролезли, как жулики. Вы пролезли за счет голосов условной болотной площади. Пролезли и дальше кинули их. Не только в лице Гудкова, но и в лице всех остальных.
Дальше вы сказали, что эти белоленточники – это враги. Больше не клюнут на вас. Какой там мэр? Вас в Госдуме больше никогда не будет.
Да, Николай Ильич, вы прям наотмашь по «Справедливой России». Дайте Галине Михайлевой дадим слово.
Я все-таки хотела вернуться не к персоналиям, хотя, если мне память не изменяет, партию «Справедливая Россия» строил все-таки Миронов, а не Левичев. Левичев потом появился, и без Миронова вряд ли бы она существовала. Ну, не в этом дело. В общем, понятно, что в нашей Думе оппозиции нет, потому что все одинаково же голосуют. Там «Единая Россия» с филиалами за все ключевые законы, ограничивающие права граждан, все голосовали одинаково. И за сиротский закон, и за оскорбление чувств верующих, и за пропаганду гомосексуализма, и далее по списку, начиная с ограничения права на митинги. Я бы хотела вернуться к содержательному вопросу. Все-таки тема миграции исключительно волнует москвичей. Эта проблема очень острая, очень болезненная и очень опасная. Потому что вот это недовольство, оно ведет к росту национализма, к росту ксенофобии, стимулирует активные агрессивные группы и может привести просто к столкновениям. Что здесь, на наш взгляд, на взгляд Сергея Митрохина, обязательно надо сделать? Надо сделать прозрачными все места, во всех, все рабочие места с фамилиями. Кто там оформлен и почему? А те, кто нанимает нелегальных мигрантов, их надо штрафовать очень-очень жестко. Статья такая у нас есть. Другой никакой способ невозможен. И более того, нам грозит очень опасная вещь. У нас ведь нет границы со Средней Азией. У нас там не стоят пограничники, граница открытая. И когда американцы уйдут из Афганистана, это давление еще больше увеличится. И так есть сейчас проблемы с наркотрафиком, вот с этой нелегально мигрирующей рабочей силой, нелегально работающей, с исламизацией. Эта проблема будет еще хуже. А вот то, что сейчас предлагает наше правительство вести, например, миграционную сертификат или визовый режим, это бессмысленно. Там, где нет границы, визовый режим не поможет. А проблему это в Москве надо решать. Кстати, как и в других городах.
Вопрос Марата Давлетбаева. Как по-вашему, пытается ли Сергей Собянин так неуклюже перехватить лозунги Алексея Навального? Вот сейчас они тоже касаются мигрантов, кормить Кавказ и так далее.
Ну, безусловно, вопрос миграции впервые, как и коррупции, впервые наиболее остро были поставлены кандидатом от оппозиции Алексеем Навальным.
И что Навального никого не было, что ли? Ну что вы, честно вот, Навальный, когда мы заговорили впервые о коррупции, Навальный еще в яблоке был.
Вам спасибо за то, что вы
воспитали.
Да, воспитали его.
Да, да. Ну, видимо, у него были причины для того, чтобы из яблока выйти.
Национализм. Вот. Просто все.
Ну, я не буду это комментировать, потому что это не является предметом этой передачи.
Да, ну, Координационный совет это же...
Да, вот, но, безусловно, в топовую повестку дня все эти проблемы были выведены именно Алексеем. И, разумеется, Сергей Семенович, как или его штаб, как, наверное, политтехнологи с определенным опытом, учитывают настроение населения, их обеспокоенность с проблемой коррупции и миграции, и, да, пытаются как-то встраивать эти проблемы в программу Сергея Собянина, хотя я соглашусь с тем, что пока что эти вот это встраивание выглядит несколько неуклюже, вот поскольку противоречит всей политике, которая проводилась до сих пор.
Что сказал Собянин? Пусть приезжают, а потом обратно уезжают.
Да,
и сейчас ловит их и гоняет. Ну, вместо этих новые приедут. Это системно надо решать.
Вопрос Татьяне Москальковой. Как по-вашему, согласится ли «Справедливая Россия» временно сотрудничать с другими партиями для организации наблюдения за чистотой выборов, для борьбы с фальсификациями?
Да, мы всегда идем на компромиссы и договоренности с другими партиями по наблюдению на выборах. Иногда мы даже выставляли единого наблюдателя, и это всегда эффективно срабатывало. Конечно, административный ресурс и проведение кампании летом существенно осложняет, ведь нужно набрать этих наблюдателей, их обучить, дать им соответствующие знания, методику наблюдения. И в условиях летнего периода это будет сделать очень сложно. Поэтому тем более нужно будет объединяться за тем, чтобы наблюдатели смогли обеспечить честные и прозрачные выборы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Галине Михайловой.
Ну вот ваши слова, бы да богу, в уши. Я сама подписывала соглашение со всеми нашими парламентскими и непарламентскими партиями на прошлых выборах в Мосгордуму. И что вы думаете, это все так осталось на бумаге? Все клялись и божились, что будут обмениваться результатами наблюдения. Даже коммунисты ничего не дали. Единственное, что с коммунистами-наблюдателями можно было сотрудничать на участках. Остальные совершенно бесполезны. И точно так же на думских выборах. Так что мы предпочитаем, например, сотрудничать с гражданскими организациями, которые этим занимаются, с гражданином-наблюдателем, с Сонаром, с Голосом, с Лигой избирателей. И мы помогаем их и учим их на нашей площадке, и они учат наших людей. Я думаю, что это более эффективный способ искать активных граждан, а не надеяться на партии, которые на самом деле являются нашими конкурентами.
Марат, вопрос. Вы организуете какие-нибудь курсы наблюдателей? Будете привлекать добровольных волонтеров?
Здесь я должен отметить, что в рамках КСО есть рабочая группа, которая занимается как раз увеличением количества наблюдателей на выборах, увеличением корпуса. Я вообще хотел отметить, что именно наблюдатели, то есть те граждане, которые были наблюдателями на выборах, составили костяк вот той массы людей, которая вышла на митинги в декабре 2011 года и принимала участие в выборах в Координационный совет оппозиции. Поэтому, собственно, ну, вот Алексей Навальный, как единый кандидат от оппозиции, это плоть от плоти корпуса наблюдателей.
Эти наблюдатели, большая часть из них, во всяком случае, прошли как раз через яблоко.
Ну, часть да. из них, да,
соглашусь. Да, у нас учились.
Да, да, и они вот в лозунге «У нас украли голоса», это от наблюдателей шло.
Да, да, но это и «Голос», и «Сонар», и
наблюдатели. Ну, мы с ними да. вместе работаем.
Да. Вопрос Николаю Травкину. Как, по-вашему, Николай Ильич, будет ли второй тур на выборах мэра Москвы?
Ну, что вы, какой второй тур? Где противники для второго тура? Все участвуют в выборах, ну, и все прекрасно понимают, включая вас, из-за 2014 года из-за выборов в Гордуму. Когда начинают надувать щеки, вот у нас программа и так далее. Ну вот Алексей Навальный, он же сам тут выступал перед муниципальными депутатами, говорит, программа развития транспорта, значит, это то, что говорил Кац, Вучек напишет. Экономическая программа, сейчас в Париже пишет Гуриев. Все где-то чего-то там пишут. Напишут, я вам здесь озвучу. Сам я не вникаю, потому что, значит, ну чего мне вникать? Я и так, значит, достаточно известен и, значит, силен как кандидат. То есть вот все накачивают мышцы на следующую избирательную кампанию. Никакого второго тура. Москвичи же в своей массе, они из ума-то не выжили. Это довольно продвинутые люди, практичные, которые видят, повторяю, что происходит в городе. Это может не видеть депутат Госдумы от «Справедливой России». Ничего, говорит, не меняется. Не общественный транспорт. Вот езжу я в автобусах, езжу я в трамваях. Меняется, обновляется парк, появляются маршруты более скорые. Она же не вылезает из Ауи Думской. Дверку открыла и вошла в кабинет. Поэтому ей кажется, что ничего не меняется.
Слово Галине Михайловой.
Ну, положим-то, трамваи точно не меняются. Они уже лет 30 у нас ездят те же самые. Но я сейчас не об этом. Если господин Травкин думает, что выборы мэра пройдут, как выборы в Мосгордуму прошлые, куда у нас попало два коммуниста из 35, а остальных просто не пустили. И на участке, где голосовал сам Сергей Митрохин, был ноль голосов. Да? Я понимаю, жена его, может, против проголосовала. Но он-то сам за себя не мог не проголосовать. То есть это были грубейшие фальсификации. И я очень надеюсь, что Сергей Собянин эту ошибку не повторит. Кстати, после этих выборов фракции ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ даже в Думе уходили из зала в знак протеста против фальсификации выборов в Мосгордуму. Да. И сейчас, если будут такие фальсификации, повторится новое болотное, кстати, в большем масштабе. Так что, пожалуйста, здесь надо очень осторожным быть.
Слово Марату Давлетбаеву.
Ну, я хотел обратить внимание на то, как были объявлены эти выборы, да, когда без всякой предварительной подготовки, без общественных слушаний, без выяснения мнений граждан, выскочил, скажем так, да, кандидат Сергей Собянин и объявил о выборах. И тут вот уважаемый Николай Травкин спрашивает, а где ваша программа? Ну, а давайте объективно смотреть на вещи. Как может появиться программа серьезная, да, за одну неделю? Да, как только были объявлены выборы, были привлечены, стянуты все силы нашим кандидатам для того, чтобы эту программу сделать. Вот поэтому я предлагаю просто успокоиться и дождаться, и будет вам программа, которую вы сможете уже объективно оценивать.
Ну, у нас есть не только программа, у нас есть и отчет. Вот здесь. И в этой брошюре еще одну мы выпустим, где мы полностью отчитаемся за все более 100 уплотнительных застроек, которые мы остановили, за парки, которые мы спасли, за, кстати, объекты культуры, которые собираются спасать «Единая Россия», а мы уже спасли довольно много. Но для примера назову ракету «Восход» на выставочном центре. За то, что мы не дали построить гаражи во дворах, ну и так далее. Довольно большой список дел, каждый может с ними познакомиться.
Вопрос Татьяне Николаевне Москалькова. Как по-вашему, будет ли второй тур?
Конечно, нет. Конечно, нет. Поздно объявленные выборы, невозможность кандидатам подготовиться в полной мере, как это сделано иллюзионистам, занимающим известный пост. И, конечно, наличие административного ресурса, сегодня нацеленного на одного кандидата, это не позволит второму туру сформироваться в принципе.
Слушайте, ну с такими настроениями зачем в выборах тогда участвовать? Мы работаем точно на второй тур. И мы сделаем все для того, чтобы второй тур был.
Николай Ильич, вам вопрос. Кто еще, вот напомните, вы, наверное, смотрели список своих коллег по штабу. Кто еще готов протянуть руки помощи Сергею Собянину?
Ну, там уже в печати перечислены довольно уважаемые люди, причем у каждого за спиной есть какое-то дело. Это не артисты словесного жанра. Начиная от величайших талантливых хирургов, ученых, заканчивая некоторыми признанными и актерами. Вот по поводу неожиданности выборов. Помните анекдот такой? Два друга. Как я в пожарке? Друг, замечательно сейчас. МЧСовская форма, девчонки падают, зарплата нормальная, день через три. Но как пожар, хоть увольняйся. Вот так сегодня выступают представители партии. Думская партия для нас ведь неожиданно. Да для чего вы вообще существуете? Вы существуете только для выборов. Для них это неожиданно.
Ну что ж, давайте подождем. Как, кстати, Галине вопрос. Как вы оцениваете вот то, что единый день голосования сразу после летних каникул, и ни плюнь, ни здравствуй, ни, никто не успел еще войти в ритм жизни?
Это же специально делается все, понимаете? Называется не мытьем, так катанием. Если мы сейчас расширим партийный спектр, разрешим всем участвовать в выборах, так надо придумать муниципальный фильтр, надо придумать единый день голосования, чтобы все уехали в отпуск, и агитировать было невозможно. Надо придумывать какие-то еще сложные условия, то есть максимально облегчить условия для нашей «Единой России» и для кандидатов от власти, и максимально усложнить их для всех остальных. Все же просто. Нельзя, не хочется же с властью расставаться, понимаете?
Вопрос Марату. Как, по-вашему, власть попытается ли правоохранительные органы, во всяком случае, помешать Алексею зарегистрироваться и будут отвлекать его вот этими повестками на суд?
Да, я думаю, что Алексей, как любой другой серьезный кандидат, настраивается на победу в этих выборах. Но фактом является то, что если Алексей получит достаточно существенную поддержку москвичей, то, безусловно, это будет, придаст ему еще больший политический вес. И в этом плане, ну, очевидно, политическое дело по Киров-Лесу, оно будет еще более осложнено, то есть его еще сложнее будет осудить, при том, что всем станет очевидно, что дело является политическим. Вот поэтому, да, можно прогнозировать, что будут использованы все административные ресурсы для того, чтобы форсировать и дело по Киров-Лесу и создать иные препоны для того, чтобы Алексей зарегистрировался и участвовал в выборах.
Давайте, Татьяна Николаевна, дадим слово. Вот вы сказали, что это будет репетиция выборов в Мосгордуму. Рассчитывает ли «Справедливая Россия» создать, наконец, свою фракцию в московском парламенте?
Сформулируйте свой вопрос.
Вот вы сказали, что выборы мэра не более чем репетиция выборов в Мосгордуму. У вас есть планы создать свою фракцию в московском парламенте?
Да, безусловно, конечно. У нас обновленная региональная партийная организация, в которую входят Хованская, Агеев, многие другие видные ученые и москвичи из образовательных сфер. Конечно, я уверена, что мы сформируем в 2014 году свою фракцию в Московской городской думе.
А ваш Тарнавский, который выступал на форуме муниципальных депутатов, сказал, что Хованская будет кандидатом в Совет Федерации. Это не так?
От Москвы?
Таких решений партия не принимала. Ну, это может быть как пожелание, как вид Александра, как видение Александра Тарнавского. Галина Петровна достойный кандидат и в Совет Федерации, и в Московскую городскую думу, и как председатель комитета по ЖКХ, она себя тоже очень неплохо показала, я бы сказала, очень активным, принципиальным, целеустремленным парламентарием в Государственной Думе, поэтому у нее есть все шансы для того, чтобы продвинуть себя в других направлениях.
Вопрос Марату, как по-вашему, стала ли сама идея того, что вернулись выборы, победы гражданского общества, и надо ли ее использовать и набираться опыта участия в подлинной демократии?
Да, разумеется, возврат, частичный возврат, скажем так, выборов – это победа Болотной площади, условно говоря, назовем. И этот шанс нужно использовать, несмотря на то, что выборы, конечно, неполноценные. Они изуродованы муниципальным фильтром. Разумеется, они все еще нечестные, неравные, несправедливые. Но этот шанс нужно использовать, как и любой другой шанс, для того, чтобы выходить гражданам нашей страны и показывать, что этой власти есть альтернатива.
Я очень рада, что позиция нашей несистемной оппозиции изменилась, и от стратегии так называемой «нах-нах», то есть не ходить на выборах или портить бюллетени, они все-таки теперь перешли к позиции, что в выборах надо участвовать, чтобы сделать их честными и прозрачными.
Да, ну, я должен сказать, что в КСУ есть там разные мнения на этот счет, вот, но, как показывает голосование прошедшее, большинство все-таки выступило за участие в выборах кандидата от оппозиции.
Да, как вы считаете, вопрос Галины Михайловой, боится ли сам Собянин своих соперников, или он тоже верит в административный ресурс?
Он верит в административный ресурс, но сильно побаивается. Именно поэтому он и назначил досрочные выборы, потому что через 2 года москвичи бы уже воочию убедились в результатах всех его усилий, и шансов у него было бы значительно меньше.
Да, тот же вопрос Николаю Ильичу Травкину. Как вы считаете, есть тут элемент как-то уловки какой-то в поведении вашего кандидата, чтобы обойти всех своих претендентов уже на старте кампании?
Ого, конечно, перепугался до смерти. Говорят, не спи вторую неделю. Все боится, особенно паука. Сегодня паук, кстати, на дожде выступал. Ну,
Ладно. Ну это так, шутка. А если всерьез, для чего Собянин, сути, пошел на досрочные выборы? Основная эта причина, она очевидна. Два с лишним года человек поработал. Административно машина перестроена, заточена на интересы москвичей и дает какие-то результаты.
Спасибо, Николай Ильич. Напомню, что на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Мы обсуждали предстоящие выборы мэра Москвы. Участвовали Галина Михалева, Марат Давлетбаев, Николай Травкин и Татьяна Москалькова. У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Екатерина Высоцкая, Михаил Косторов и Наталья Гуреева. До скорых встреч.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.